Здравствуйте, в эфире «Открытая студия» и я, Наталья Булгак. Гостья сегодняшней программы – педагог-психолог школы номер 100 Марина Юрьевна Ковалева. Здравствуйте, Марина Юрьевна. Марина Юрьевна, мы сегодня встречаемся с вами, потому что сегодня 1 сентября. И как не вам знать стрессы все и переживания детей. И, ну, это известно, конечно, и всем, и родителям, все это понятно, но все-таки вы работаете с душой детей. Вот как вы считаете, ранние подъемы, строгий режим дня, вот как это влияет на ребенка, несмотря на то, что мы, родители, все это видим и знаем, но как это вот с научной точки зрения, с точки зрения психолога происходит?
Резко менять режим дня ребенка, начиная там с 1 сентября, ни в коем случае нельзя. То есть если вы не успели это сделать в августе месяце, да, то 1 сентября, если у нас ребенок ложился, например, спать в 11, то, естественно, спать его в 9 вы не уложите никогда 1 сентября, потому что физиологические процессы перестраиваются, психоэмоциональные процессы все равно по-другому устроены. И опять же, создавать ситуацию, когда, я думаю, это самая главная ошибка, когда вот начинается школа, идут жесткие ограничения, то есть там компьютеры ограничения, это именно с началом школьного обучения. И тогда, понятно, у ребенка это вызывает, ну, явно неположительные эмоции. И поэтому начинать именно с того, что вы будете говорить, что все, началась школа, и поэтому твои прогулки ограничиваются, твои там игры на компьютере ограничиваются, мне кажется, это вот как раз создает ту стрессовую ситуацию и непонимание между ребенком и родителем, которое достаточно сложно понять родителю, потому что он вроде предъявляет нормальные требования. Поэтому в этом смысле какие-то там жесткие ограничения не должны наступать вот именно с позиции школьного обучения.
То есть... Ну а как быть? Начинаются уроки, сразу со 2 сентября получается, ребенок идет в школу, он сидит на занятиях, потом начинаются дополнительные занятия, да, после школы он идет уже в спортивную какую-то, в художественную, музыкальную школу. Это же все так тяжело, вот многие начинают там детям успокоительные давать, или какие-то там витамины, комплексы, или что-то еще.
Нет, поддерживающие вот эти, поддерживающие разные вещи, наверное, но опять же очень аккуратно. Можно, конечно, ребенку давать. И опять же, тогда вы договариваетесь. То есть, если у тебя было лето, когда у нас полная свобода, у тебя начинается другой маленечко режим. И тогда давай с тобой договариваться. Там, например, ты будешь спать, ложиться во сколько, чтобы тебе выспаться? Например, там, в 10, да? Или там, во сколько ты будешь? В 9? Потом, когда он войдет в режим, он все равно же будет понимать, что он устает. Вы ему можете ввести дополнительный там, дневной сон, если это маленькие детки. Он как взрослый уже тоже может начать сам, ну, говорить, я там пораньше лягу, потому что. Да? То есть все равно договариваться с ним, проговаривать о том, что это школьная жизнь начинается все-таки, да, и у тебя маленечко по-другому перераспределяться должно время и учить его планировать. Вот это делать надо однозначно. Но жестко говорить, что ты сегодня ложишься спать, все, у тебя там вся жизнь твоя детская кончилась, ты, как вот некоторые родители говорят, что ты не будешь играть, у тебя первый класс начинается. Паника у ребенка, как это я не буду играть. Да, и отношение сразу к школе.
Да, и говорят, школа это работа, все, твой отдых закончился, ты должен работать. Мы, мама с папой все работают, и ты тоже работаешь. И вот он маленький совсем, только что у бабушки был, где-нибудь в деревне отдыхал, где ему разрешали все абсолютно, и кушать, когда хочет, и спать, сколько влезет.
Да, и тогда вопросы уже, конечно, когда это усугубляется, усложняется, родители это педалируют, понятно, что ребенок сопротивляется этому усиленно, ну тогда, да, вопросы начинают задавать психологам.
Очень сложно первоклашкам. Это, наверное, дети вот того возраста, которые действительно хотят идти в школу. Но для них это такой стресс, у них же нет ни тихого часа, ни воспитательница, которая для них как мама становится, они не играют столько. Вот как справиться с этим, как родителям себя вести? Потому что все вроде бы понимают, еще в августе все понимают, что да, ребенка нужно будет перестроить, что-то ему говорят, но в итоге все сталкиваются с такой ситуацией, когда не знают, что делать. То есть ребенок часто не понимает. Часто же бывает такое у первоклашек, когда они не понимают, я не пойду в эту школу. Он походил, оказывается, там нельзя просто так порисовать, или там поспать, или поиграть, или что-то еще. Они говорят, я не хочу больше туда ходить. Что делать?
Ну, это такое бывает. Но смотрите, это адаптационный период, который должен пройти ребенок. То есть запускаются как раз те адаптационные механизмы у ребенка, которые позволяют дальше ему по жизни адаптироваться и создавать суперкомфортные условия. Я как психолог считаю неправильным, потому что он сталкивается с какой-то проблемой, организм пытается, он психоэмоционально пытается к этому перестроиться, да, он пытается где-то смириться с какими-то позициями. С ребенком нужно разговаривать. То есть, да, конечно, это не детский сад, потому что сейчас, что удивительно, вот у нас же диагностики проходят, и дети часто хотят вернуться в детский сад. То есть, вот когда его спрашиваешь, раньше все равно было маленечко не так. Раньше, хочешь учиться в школе? Да, хочу. То есть, они созревали психологически там, к 7 годам, проживали свой кризис перед школой, и они были готовы пойти в школу. Сейчас, конечно, много деток, которые хотят остаться в детском садике, они там не доигрывают. Ну, я не знаю, там, с меняющимся миром, с меняющимися программами, еще с какими-то там требованиями, даже, наверное, требованиями родителей, потому что они хотят, чтобы ребенок был сильно подтянут к школе, чтобы потом в школе проблем не было, хотя и в школе будут проблемы все равно. И он, естественно, не доигрывает, но у него все равно механизм должен запуститься. Вы все равно с ним разговариваете, вы его спрашиваете, что ему тяжело, в чем ему помочь. Но опять же, если вот к стрессам вернемся, да, к стрессовой ситуации, если между вами и ребенком лежит пласт общения только по поводу школы и школьного обучения, и вы это педалируете, то тогда, естественно, ну, то есть если между там, мной и вами, да, лежит огромная коробка, эта коробка называется школа. Понятно, что какой-то кусок этой коробки, это будет там стрессовая ситуация, она для нас большая. Вот. Если кроме этого находится еще, то есть это все маленькие коробочки, это школа как коробочка, да, это мои игры с ним как коробка, это мои прогулки, это мои поездки, это мое кино и так далее, то тогда вот эта часть этой коробки в школе стрессовая ситуация, она уже будет смотреться меньше. Потому что у меня еще по поводу чего-то много всего общения с ребенком. И важно, чтобы родитель как раз вот не зацикливался на тех проблемах, которые возникают у ребенка, и не давил как бы. Да, у тебя, ты устал? Хорошо, давай, что мы с тобой придумаем, если ты там устал? Тебе тяжело, потому что ты не успеваешь? Ну, давай мы с тобой попробуем игру введем на время. Давай мы с тобой по очереди там на перегонки будем учиться там эти палки рисовать, которые они палочки в тетради прописывают. То есть попробовать перенести игру в школу домой, в более такой, ну, утрированной, может быть, обстановке, когда ребенок становится, например, учителем, а я как мама его учеником. А, опять же, можно там пощупать, что не получается у ребенка, когда он, то есть, потому что если я ученик, и он меня, например, быстрее пиши, то есть, понятно, значит, где-то в школе у него он не успевает, вот, или еще какие-то там, сядь ровнее, да, то тогда вот эта регуляция волевого, да, какого-то поведения нарушения выступает. То есть, в любом случае, нужно понимать, что не надо усугублять, увеличивать стресс, и не ожидать его, что это будет прямо такая глобальная ситуация стрессовая для ребенка, но резко поменяться все равно жизнь ребенка не должна. У него должны быть игры, у него должны быть прогулки, и тогда он будет понимать, что это просто встроенная еще одна жизнь, школа. А если мы все остальное убираем, ставим только школу, то тогда это проблема. Дальше, еще одна позиция, да, учитесь, родители, разговаривать с учителями в школе. То есть не надо только с ребенком это обсуждать. Если вы видите, что у вас какие-то проблемы, вот ребеночек как-то там отреагирует неправильно, разговаривайте с учителем. Учитель все равно его чаще видит в школе. Ну вот именно в той ситуации конкретной, потому что родители говорят, например, мой ребенок так себя не ведет, или дома он делает так. Ну понятно, дома же школы нет, как института. То есть у вас нет дома 25 детей, у вас нет, ну, там, учительницы, у вас нет дома ограничений временных, там, 45 минут, там, 15 минут перемены и так далее. У вас нет общего шума школы, от которого тоже детки устают. То есть у вас школы в доме нет. Понятно, что он ведет себя по-другому. Вот. Поэтому разговаривайте, спрашивайте учителя, как, что, чем помочь. Организационно, дома с ним во что-то там поиграть специальное. Может быть, действительно какой-то режим урегулировать, потому что он не высыпается. А, может быть, его не надо на продленку отправлять, потому что на самом деле от деток устает. И вот это перенасыщение детьми, это же тоже может влиять и на вообще отношение к школе, потому что появляются тоже детки, которые в продленку ходить не хотят. Ну, когда вот мы начинаем там, не люблю школу, начинаем смотреть, что происходит, на продленку не хочет оставаться ребенок. То есть ему хватает школы. И тогда, если есть возможность, лучше, конечно, продленку убрать. Тогда не будет переноса на учебный процесс. А, и еще одна позиция, да, то есть учитесь обращаться за помощью. То есть если вы понимаете, что что-то происходит, что ребенок вот этот адаптационный период у него затягивается в школе, он начинает как-то, ну, не так совсем реагировать, слишком бурно, слишком плаксиво, или вы видите, что он начинает как-то отстранять школу, придите за помощью в школу. Есть психолог. Если вы не хотите это выносить в школу и к психологу школьному идти, ну, есть институт все равно психологов, к которому вы можете к другому другому записаться на консультацию, для того, чтобы какие-то вещи обговорить. То есть в любом случае нужно, во-первых, не увеличивать стрессовую ситуацию, не возводить ее там какую-то такую очень большую, да, а разговаривать и учиться обращаться за помощью.
Вот, Марина Юрьевна, вы сейчас моделируете и показываете такую ситуацию, идеальную для ребенка, когда действительно родители имеют возможность и желание, самое главное, не то, что даже возможность, а желание играть с ребенком, уделять ему время, ходить в школу, разговаривать с учителями, возможно, даже не водить на продленку, потому что есть возможность с ребенком оставаться. А тогда других детей, с которыми так родители не занимаются, получается, пожалеть только остается?
Нет. Как вот быть? Почему пожалеть? Во-первых, конечно, институт школы все равно существует. Есть учителя, есть психолог в школе, который, если там нет, ну, есть какие-то проблемы, он в любом случае включается, да? Ну, все равно, в любом случае, ответственность семьи никто не отменял.
Ответственность, да, это все понятно. Ну вот как с ребенком-то как быть, если вот родители у него не настолько готовы, не настолько умеют и хотят?
А кто тогда будет, то есть там, тогда вопрос встречный у меня, кому надо так быть? Родителям? То есть если я не умею, если я не хочу, то есть это кто должен что-то, как подействовать родителю в этой ситуации, если я не умею, не хочу?
Обречен вот быть трудным подростком. Почему? И, возможно, на какие-то, если самому справляться со всем. Вот как быть вот ребенку-то?
Вот смотрите, поэтому включен институт психологов школы. То есть если мы понимаем, что поддержки, ну на самом деле бывают ситуации, когда учителя ко мне приходят, и я говорю, ну, семья, институт семьи как поддерживает? Никак. Я говорю, ну или, например, пообщавшись с родителями, понимаем мы, что нету там никакой поддержки. Ну, естественно, там включаются механизмы школы, включается учитель в активную становится позицию, помогает ему, да, объясняет, заменяя какую-то функцию на себя, берет родительскую. Включается психолог в эту ситуацию, и подростки, если они в школе изначально находятся с первого класса, допустим, подрастают, там ну, то есть уже взрослые становятся, могут сами обратиться к психологу, да, они туда идут, то есть они же вопросы, например, мне как психологу тоже задают, что в этой ситуации сделать, как в этой ситуации поступить, они стараются на себя ответственность брать, поэтому не зря я сказала третий пункт, учитесь просить о помощи, это ведь не страшно, то есть если вы понимаете, что у вас есть к кому обратиться, обратитесь. Если вы не знаете, к кому обратиться, обратитесь к кому-нибудь, чтобы вам подсказали, к кому конкретно обратиться. То есть естественно, там идеальная там позиция семьи в отношении как бы обучения ребенка, это, ну, я не знаю, сколько там процентов, может быть, 50, да? 50, наверное, это не так устроено. Ну, если это совсем маленький ребенок, понятно, что это там психолог, учитель, потому что это все равно позиция, когда ребенок приходит в школу, учительница первая моя. И она становится тем, как бы замещает, то есть маленечко отодвигает родителей и становится на первое место, и становится значимым взрослым для ребенка. И понятно, от поведения первой учительницы тоже очень многое зависит.
Вы сказали о том, что дети сейчас чаще все-таки неподготовленные идут в школу, и психологически, может быть, не готовы. Но все-таки, когда лучше отдавать ребенка в школу? В 6,5 и 7 лет это психологи называют, что это большая разница.
Большая разница. Большая разница, потому что кризис 7 лет, да? То есть, когда ребенок, поиграв в школу, понимает, что он готов перешагнуть. Но, да, границы размываются, и есть ребенок, который вот этот 7-летний кризис проживает 6,6, допустим, лет. Он готов, то есть он наигрался, он психоэмоционально готов пойти в школу. Все очень индивидуально. То есть нельзя сказать, что 7 лет исполнилось, и ты только в 7 должен пойти. Потому что сейчас, вот я говорю в связи с новыми, раньше у нас четко было, там, 7-летний, там, 7, возраст 7 лет, кризис, который он проживает, и тогда он идет в школу.
Было сейчас маленечко, время, да. Когда детей в 5 лет отдавали в школу.
Ну, это, конечно, катастрофа для ребенка, потому что все-таки я считаю, что определенный возраст должен пройти в детском саду, он должен дорасти до школы в детском саду, не в школе, дотянуться до школы, находясь уже в школе, он должен в детском садике быть готов пойти в школу. А у нас чаще всего, ну, так не случалось. К сожалению, детям было сложно в школе, потому что ту нагрузку, которая, она же меняется. В детском садике тоже есть занятия, но они не такие, они не так структурированы. И ребенку все равно, он приходит в школу, он попадает маленько в другой социальный институт, который определенные требования предъявляет, который предъявляет другие знания, который предъявляет другие требования к его деятельности. И сейчас же вот с введением новых федеральных государственных стандартов, да, очень большая роль отводится вот этой деятельностной форме, что я должен действовать сам. Я не должен просто сидеть сидеть и там впитывать какие-то знания. Ну, сижу, впитываю или не впитываю, это, в принципе, никого не интересует, на конечной итоговой аттестации это где-нибудь вылезет. Ну, на каких-то контрольных и так далее, да. Сейчас все равно организовывается процесс, когда ребенок внутри вот этого образовательного процесса действует, и отсидеться невозможно. И, ну, это же тоже должна быть готовность к этому, потому что это не действование в песочнице, там, печь куличики, да, это действование все-таки в форме образования какого-то, все образовательное. Ну, два института, школа, семья, ответственность должна быть поделена, то есть семья все равно должна в этом быть. Если ее нет, ну, волей-неволей школа на себя эту ответственность берет.
Я не могу утверждать, как говорят психологи, но как говорят родители, как чувствуют на себе, и как даже, наверное, многие помнят, как себя чувствовали в школе, что действительно сложно первоклассникам, пятиклассникам и одиннадцатиклассникам. Вот вы как к этому относитесь? Вы тоже бы разделили вот так на три такие важные какие-то переломные моменты?
Переходы важны, потому что в подростковом возрасте включается свой механизм, это не пятый класс, допустим, а старше, да? А если с образованием именно связывать, то это, конечно, переходы, они своеобразные, они не сложны, если ребенок к этому созрел. Ну, по идее, он должен к этому созреть, да, к умению учиться в первом классе, потом к умению переходить. В четвертом классе его учат переходить в пятый класс, да, и умение там с девятого класса его учат какие-то профильные вещи выбирать, там инициативу свою проявлять по поводу своей образовательной какой-то деятельности. Но это непросто, потому что на самом деле первоклассники, смена значимого взрослого, появление учителя, другая деятельность, и ребенку нужно помогать в этой деятельности развиваться, да. Пятый класс, понятно, переход сложен, если ребенок не готов, это же переход отношений, там отношения с одним учителем, ну там вот немножко с учителем из зоомузыки иностранного языка дополнительных, а это переход в новые отношения с разными учителями, с разными требованиями, то есть ребенок не просто, и он должен этому научиться, и родитель должен ему в этом тоже помогать. 11 класс сейчас, конечно, сложно, потому что все-таки перспективу жизненную выбрать, это не просто, и сейчас не так просто поступить еще в образовательные разные учреждения, и такой спектр большой, тоже выбор непростой. Но если этим заниматься не в 11 классе, а заранее чуть-чуть, да, там в 9 начинать хотя бы, то это тоже можно выстроить перспективу свою профессиональную. Не сложные, не такие прям катастрофичные, но сложные в плане восстанавливания вот этих социальных отношений в образовательной вот этой среде. Это непросто. Это нужно помогать ребеночку, конечно.
Вот раньше же не было такого, чтобы были школьные психологи, как-то приходилось вот всем справляться самим. Сейчас, как вы думаете, проще стало детям, когда все-таки есть штатный психолог в школе? Обращаются к вам?
Да, конечно, обращаются. Я по поводу...
Обращаются с тем, что приводит классный руководитель, говорит, вот ты сегодня идешь к психологу, потому что так себя ведешь. Или дети сами уже научились обращаться?
Ну, даже, вы смотрите, даже и педагог так не делает. То есть, смотрите,
делают.
Есть... Нет, ну, может быть, конечно, может быть. Ну, в моей практике так как бы не делают, может быть, потому что это там культура внутри образовательного учреждения. Педагог приходит и говорит, там, Марина Юрьевна, есть ситуация, проблема, как подействовать, как привести, как вы, может, его заберете. Потому что когда все равно мнение устойчивое, они все пытаются там это соединить психолога с психиатром, вот, и я им пытаюсь в голову внести, что я вообще-то это, с нормой работаю, это психиатрия, это вообще не мой конек, вот. А у них все равно свое, и там в каждом классе свое отношение, и надо как-то так аккуратно ребенка взять для разговора, но дети сами обращаются за помощью, и это хорошо, потому что они вот эту третью позицию, которую говорят, учись обращаться за помощью, они выдерживают, они выстраивают, причем, знаете, обращаются за помощью маленькие, вот раньше подростки чаще всего, потому что у нас с ними маленечко как бы неформальные отношения, они понимают, что можно, да, но сейчас и маленькие ходят, то есть и маленькие вопросы задают, и прибегают отдохнуть, когда там какой-то шум и так далее.
А какие вопросы маленькие задают?
Устал, да, устал, что поделать, волнуюсь, там, например, не могу там на каких-то даже где-то там, может быть, на соревнованиях поучаствовать, боюсь что-то сделать такое, не знаю, как выполнить там домашнее, не знаю, что там сказать учителю, там, вот забыл там тетрадь, ну, то есть они иногда с такими вопросами обращаются, забыл тетрадь, что сказать педагогу, боятся сами признаться в этом, ну, что сделать?
Нет, ну, это же так важно, что ребенок, во-первых, признается уже самому себе, что ему нужно как-то справиться с этой проблемой.
Да. Причем они же не всегда могут на себя ответственность брать. Я иногда просто иду и как бы там ситуацию по месту разруливаю. Привожу и говорю, дитя забыл тетрадь, переживает, так, давайте мы его пустим. Ну, понятно, что педагог его и не выгонял.
Не пользуется потом этим. дети?
Нет.
Те, кто забывает тетради?
Нет.
Идите заступите за меня.
Нет. Ну, во-первых, это все равно, как бы, я же там регулирую процесс прихода, да, например, приходит каждый раз про одно да потому, тогда я понимаю, тогда что мы с тобой, яркие стикеры на дневник клеим, чтобы ты про тетрадь не забыл, там, на лоб, они там хихикать начинают, куда на зеркало, там, родителям мы какую-то там памятку выписываем, чтобы ты не забывал. Но они этим не пользуются. Им, видимо, они, наверное, иногда, вот я себя ловлю на мысли, что им, наверное, даже не важно, с чем они пришли. Ну, то есть, какой вопрос они задали, потому что, ну, им важно, что они пришли, им поулыбались, им посочувствовали, попереживали вместе с ними, поухали-ахали, похихикали, и он спокойно уже пошел. То есть, видимо, какое-то там что-то такое, напряжение какое-то возникает, пришел, снял и пошел спокойно себе. И даже про проблему забыл, с которой пришел.
Еще я хотела вас спросить про такое нововведение. В некоторых школах, да, в регионе у нас это давно уже работает, про электронный дневник. То есть сначала, когда появилась эта услуга, она появилась сначала в Красноярске, дети были возмущены, особенно старшеклассники, что они попадают под жесткий контроль, что ничего теперь от взгляда родителя не может ускользнуть, и они всегда, всегда под прицелом и всегда под контролем, во сколько они пришли, во сколько они ушли, что им задали, какие замечания, это все вносится в электронный дневник. Как вы считаете, вот такой контроль настоящий, который можно учинить над ребенком, да, над подростком, который... Но дети же все, у всех есть секреты, что-то там, куда-то они ушли, что-то еще. И тут получается, что сразу смс приходит на телефон к родителю, и он уже знает обо всем, что случилось.
Ну, вот у нас есть электронный дневник, да, я не скажу, что у нас там прям такие тотальные, такой тотальный контроль за детьми.
В некоторых школах есть такое.
Наверное. Я не считаю, что, наверное, это правильно, потому что это не дает свободу для вот договаривания. У нас ребятишки тоже сначала, мы ввели дневник, и они, все, и теперь исправить даже нельзя. Я говорю, кто тебе сказал нельзя? То есть до того момента, когда у тебя появилась оценка в электронном дневнике, ты бежишь к учителю и договариваешь, то, ты делаешь то же самое, только с чуть большей скоростью. Ну, то есть я ее пересдам, вы там не выставляете. Или, например, там в любом случае не все оценки сразу попадают туда. Я говорю, так она же там стирается, оценка. Ну, то есть вот если ты исправил, у тебя двоечка уходит, становится пятерочкой. Тотальный контроль. Я против тотального контроля, потому что, во-первых, на самом деле у ребенка могут быть какие-то секреты, да. У него могут быть какие-то возможности для взаимодействия, для общения, для самостоятельного выстраивания деятельности. И мы, в принципе, даже когда с подростками разговариваем, с учителями в том числе, я им говорю, вы с ними договариваетесь, то есть родитель — это последняя инстанция, к которой вы обращаетесь. Ты с ним говоришь, если ты сам все исправляешь, у меня нет необходимости твои проблемы тащить в область родителей. Зачем? Но если ты это не сделал раз, не сделал два, не сделал три, я подключаю родителей как ресурс. Я не жалуюсь на тебя. Я подключаю родительский ресурс для того, чтобы эту ситуацию мы смогли с тобой разрулить. Но опять же, это все зависит от того, кто этим занимается. Потому что если вот у нас вводится дневник, у нас иногда у учителей такие изумительные переписки с родителями, ну, потому что взаимоотношения хорошие выстроены, и они там так быстро общаются, что он там сделал, с чем я должен прибежать завтра в школу, там, домашнее задание там он не выполнил, чего я там должен с него спросить. То есть это, с одной стороны, организует, но я говорю, что любой инструмент, попадая в разные руки, он имеет разные эффекты. Тотальный контроль, конечно, это неправильно. Но с другой стороны, допустим, если родители никогда не появляются в школе в связи, там, с, например, с загруженностью, да, а ребенок начинает школу пропускать, и это может быть единственный инструмент, который позволит донести до родителей, что СОС вашего ребенка-то нет. Но, опять же, любой, как и любой закон, наверное, да, любой механизм, он имеет...
Да, есть свои нюансы.
Есть субъективные, да, есть субъективные вещи.
А с учителями вы работаете? Вот к вам учителя часто обращаются?
Да, конечно.
Вот я сама закончила педагогический университет, и сколько бы мы ни общались с преподавателями, особенно психология изучается в педагогическом университете полностью, с первого по пятый курс, разная психология, и все удивляются, вот неужели наши учителя, которые нас учили, они тоже изучали психологию, потому что люди, которые обучаются на этом факультете, ну, действительно, они в основном уравновешенные, серьезные, спокойные, грамотные, но у каждого есть какой-то нюанс был в аттестате, в виде тройки и чего-то там еще, из-за конфликта с учителем, то есть здесь, что касается средних и старших классов, здесь я даже не знаю, какую роль играет родитель, в переходном возрасте, особенно когда ребенок находится, он и так скрытный, а учителя, они склонны к тому, чтобы вешать ярлыки, свое какое-то отношение вырабатывать к ученику, из-за этого портить ему аттестат или отношения какие-то в классе, да, учитель часто бывает, что выставляет в нелицеприятном таком виде ученика. Вот в таком случае дети приходят к вам, обращаются, что вот именно с конфликт с учителем, и он не может об этом, и родители никак не могут повлиять, потому что у людей чаще всего, вот почему-то это засело так в голове, что если родители будут решать эту ситуацию, да, разбираться с учителем, то ребенку будет еще хуже. И поэтому это все остается на прежнем уровне, никак не решается, ребенок обиженный этим всем. Да, учитель продолжает, может быть, не замечая, может быть, он и не ставил цели такой, обидеть ребенка, но получается такой конфликт непонятный. Что ребенок замкнут и плохо учится, и что-то еще, да, и обижается, ходит. Учитель не понимает этого совсем. И родители не ходят в школу, чтобы не поругаться с этим учителем, потому что они возмущены. Как быть?
Есть психологи. Вот смотрите, учитель все равно, он, наверное, учил психологию, да?
Наверное.
Но образовательная вот эта вот парадигма, которая все равно есть, обучение должен принести предмет, и сейчас акцент на предмет все равно, раньше, может быть, на воспитание было, сейчас на предметы, вот. Он просто на самом деле не всегда замечает в этом потоке быстрого меняющегося, там, допустим, контингента детей, что он кого-то обидел, потому что бывает же, они не видят этого. Есть психолог в школе, ребенки приходят, говорят, где-то это останавливается на уровне, поговорили с ребенком для того, чтобы объяснить поведение учителя, просто что, ну, какие-то позиции обозначить для него, и этого будет достаточно. Есть выходы на учителей после того, как мы с ребенком поговорили, да, но опять же не напрямую, что я не говорю, что он ко мне пришел, я говорю, посмотри на него, что-то он на твоем предмете меняется в лице, дитё, посмотри на него, что там происходит у вас, ты этого не замечаешь, не видишь, вот. Родители то же самое, ну, придите к психологу, если вы не опять же, смотрите, придите к учителю с вопросом, не придите с обвинением. Вот если с обвинением, да, как и любой другой человек, защита, естественно, сразу начинается. Придите с вопросами, попросите о помощи. Не может там на физику, я не знаю, на математику, что-то там такое происходит. Посмотрите на него пристальнее. Или, например, он где-то между, там, вы только ему не говорите, да, он там где-то проговорил мне, я поняла, что что-то где-то такое зацепило его. Учителя тоже люди, они сбрасывают маску учителя за пределами все равно урока. Они уходят из этой ситуации учительской. Ну, по крайней мере, я своих пытаюсь учить этому, что вы на уроке педагог, вот учитель-предметник. Выйдя, вы там человек, вы откройте человеческое лицо свое и начинайте с детьми-то общаться вообще по-другому, потому что, ну, я им говорю, так нельзя, конечно, говорить, потому что я говорю, манипулировать ими проще, когда у вас с вами личные отношения. То есть даже потом посмотреть, то есть если он у вас в хороших отношениях, вы на него взгляд бросили, и он понял, что не надо вас обижать. В кавычках манипуляция, ну, в принципе, это тоже манипуляция, но хорошая, на пользу. И тогда, конечно, отношения. Но я говорю, если даже родитель идет к учителю, не претензии предъявляйте, вопросы задавайте. И я детей учу точно так же с ними, с учителями договариваться. Я же не зря сказала, что учитесь разговаривать, это важно. И подростки должны учиться разговаривать. Но есть психологи в школе, которые помогут этот процесс вот скорректировать, допустим, или вообще сконструировать этот вопрос взаимодействия.
Спасибо вам большое, Марина Юрьевна. Я надеюсь, наш разговор был полезен для зрителей.
Очень хочется верить.
Вот, и конфликты все-таки люди будут решать, да. И решать вопросы. Самое главное – общаться.
Учиться разговаривать, учиться договаривать и просить о помощи. Это очень важно, потому что дети этого чаще всего не умеют, потому что не умеют родители.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
А я напомню, что сегодня в гостях у нас была Марина Юрьевна Ковалева, педагог-психолог школы номер 100. Для вас работала Наталья Булгак. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.